Всем огромный привет! В наушнике тихо, теперь, я надеюсь, уже громко. Ну, по крайней мере, слышно. Напишите, слышно ли меня или нет. Долго пыталась написать название эфира, а он у меня все не помещался. Но теперь, наконец-то, поместился. Всем огромный привет! Как у вас делищи? У нас подходит к концу месяц сентябрь, мы все ближе и ближе подкрадываемся к нашему чудесному 1 октября, когда у нас будет годик этому каналу. Вижу, что с канала последние пару недель народ начал уходить, видимо, потому что слишком много нагрузки по другим направлениям, либо, наоборот, слишком мало нагрузки здесь. Но такое у нас временное немножко затишье с тем, что там не 4, скажем, а 3 эфира в месяц сейчас выходит, потому что параллельно веду курс, на котором многие из вас тоже со мной. Поэтому до середины ноября будет у нас вот такая интенсивность, потом мы ее повысим. И, кстати, подумалось мне, что после того, как закончится курс «Путь к звездам», точнее, прямые эфиры закончатся, и он останется в записи, высвободится достаточно много времени, и я бы хотела с этого момента, то есть с середины ноября, больше количество эфиров на канале гомеопатии проводить практику, причем практику именно те кейсы, которые сейчас в очереди ждут, те кейсы, на которые люди записывались уже там кто-то очень давно, кто-то относительно давно, кто-то в срочном порядке, но мы немножко поменяем формат, лекционную часть я оставлю, но, скажем, она будет, может быть, там один эфир в месяц будет лекционный, а 3 эфира будут посвящены кейсам, просто потому что, во-первых, мы сможем продвинуть быстрее ту часть очереди, которая сейчас у нас в ожидании, а во-вторых, мы тогда, наверное, к весне все-таки сможем заново открыть запись на разбор кейсов, и, соответственно, это будет во благо всем. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Вот, что мы будем делать сегодня? Я, кстати, еще подумаю по поводу 1 октября, потому что 1 октября у нас будет эфир на курсе, но, возможно, тогда 2 однозначно сделаем эфир здесь. Придумаю какую-нибудь интересную праздничную тему, чтобы отметить этот год, потому что это очень много, что мы с вами успели сделать. Я об этом говорю последние несколько эфиров, очень вами горжусь. И тем, что мы уже смогли с вами своять все вместе. Я, так сказать, за счет того, что я вам рассказываю, а вы за счет того, что вы это закрепляете в пространстве через свое внимание. Это супер. С учетом того, что, естественно, большая часть моего фокуса сейчас на курсе «Путь к звездам», где мы, кто не знает, смотрим на все, что касается квантовых трансформаций человека для того, чтобы быть в большей истине своей и из этой истины своей более корректно и оптимально для себя реализовывать свои задачи, прощупывать и проходить свой путь, материализовывать свои намерения и в том числе подготавливать свое тело, ум и душу к приему новой души и к тому, чтобы провести эту душу в эту плотность через зачатие, беременность, роды и дальше взращивание. Так как фокус моих мыслей вот каждый день с утра до вечера в этом курсе, я постоянно пишу конспекты. Курс, как я уже много раз говорила, пишется вживую. То есть я не просто взяла там свои статьи 5-летней давности, собрала их в кучку и типа рассказываю по чуть-чуть. У меня есть такой документ, мои чудесные волшебники собрали такой документ многостраничный, где все мои статьи, все, что я когда-либо рассказывала о детях, я думала, что мне это пригодится в подготовке к курсу, мне это вообще не пригодилось, потому что я посмотрела на это и поняла, что все, что касается биохимии в чистом виде и протоколов фертильности, протоколов там, очищения и так далее, это все есть, это все доступно, смысла это повторять в этом виде никакого нет. Как инструменты, они все доступны и, в общем, как бы не претерпели никаких изменений за эти годы. Курс я пишу вживую, исходя из той информации, которую более гомеопатической информации, которую я хочу, чтобы люди приняли внутрь, вот как гомеопатический препарат фактически. И этот гомеопатический препарат в виде моих лекций распаковал бы в каждом то, что необходимо распаковать для того, чтобы выйти вот на эту точку баланса и точку гармонии внутри себя для достижения своих целей, для того, чтобы стать тем, кем вы на самом деле хотите здесь стать, и для того, чтобы прийти к родительству в том виде, в котором вы бы хотели прийти, или, возможно, скорректировать какие-то вещи в уже сложившемся вашем родительстве. К чему я это говорю? К тому, что так как все мои мысли связаны с вот этим материалом, который пишется вживую, я, естественно, стараюсь и то, что я вам рассказываю на канале гомеопатии, тоже как-то, чтобы это все-таки коррелировалось и было немножко созвучно, по крайней мере, такое желание у меня возникло на этой неделе. Мы сейчас на курсе, завтра будем уже разбирать тематику беременности. И мне подумалось, что помимо миллиона вопросов и граней того, что такое беременность с разных точек зрения, один вопрос, который на самом деле посещает очень многих женщин в этом волшебном положении, но который не особо как-то вот ярко где-то освещается, ну или освещается так как бы постольку-поскольку, а на самом деле это может быть очень существенное для, точнее, это и есть существенное для большой статистики людей, такая как бы проблема-дело. Речь идет о том, что с одной стороны у нас в теле ввиду разных обстоятельств, травм, там, хирургических вмешательств, предыдущих родов, проблем там, с спайками и после различной хирургии и так далее, есть определенная концентрация шрамов и фиброидных тканей. То, во что превращается наша соединительная ткань под воздействием либо хронических воспалений, либо механических повреждений вследствие какой-то травмы или откровенного ножа вследствие хирургии. И вот об этом и о том, как, в общем-то, с этим гомеопатически можно работать для того, чтобы вернуть себе определенную степень эластичности своего тела, которая для здоровья в целом очень нужна. Но я просто, когда готовила сегодняшний эфир, в первую очередь думала о том, как это положительно влияет на женщин. Я знаю, что у нас здесь есть мужчина, но на женщин в том числе, на женщин, которые готовятся стать мамами, в том числе, на женщин, которые уже беременны, в том числе, на женщин, которым предстоит вот-вот рожать, в том числе, и на женщин, которые уже прошли через роды, которые, возможно, были не там, такими, как ожидалось, и не такими, как предполагалось, и повлекли за собой определенные вот эти состояния со многочисленными шрамами, спайками и образованием вот этой фиброидной ткани, которая обратно натуропатическими средствами очень плохо реверсируется. С помощью гомеопатии работает это все лучше, потому что работает на другом уровне. Поэтому мы посмотрим все, что касается шрамовой ткани и фиброидной ткани, то есть те отклонения от нормы, которые происходят в соединительной ткани посредством всяких вмешательств. А еще про беременность, мне кажется, недостаточно везде говорится в преломлении того, что у нас является нашим стержнем, а именно нашим позвоночником. И насколько важно здоровье позвоночника вообще для жизнедеятельности нашего тела, любого. И не только, кстати, тело, для психики и для эмоционального состояния, нашего позвоночника тоже критично. Но и тем более в беременность, когда происходит смещение там, центра тяжести, когда происходит смещение положения органов, когда происходит смещение того, как, какой позе в течение длительных недель и месяцев человек сидит, лежит, ходит. В общем, вот эти все вещи оказывают достаточно сильную нагрузку, и возникают различные проблемы, которые потом у многих не уходят. После родов остаются вот эти вот искажения в определенных частях нашего стержня. Соответственно, гомеопатия естественно, тоже прекрасно с этим помогает, но, насколько я могу судить, люди не очень торопятся работать с гомеопатией в преломлении вот таких вот, как бы казалось бы, механических вещей. Как-то подспудно принято считать, что гомеопатия работает там с человеком в любых других состояниях, но вот то, что касается там позвоночника, это или болей, связанных с позвоночником, это скорее там к остеопату, к кинезиологу, там, кому угодно, но вот почему-то гомеопатию здесь немножко заминают, а на самом деле очень зря, потому что инструменты все даны, большинство из них, кстати, вам уже знакомы, и мы сегодня на это посмотрим. Если у меня останется чуть-чуть времечко, я с вами сделаю еще один блиц по кейсам, как мы делали в прошлый раз. Я поняла, что вам отозвалось, мне тоже очень понравилось, потому что действительно, ну, в общем, так, хорошая стимуляция мозговой деятельности на предмет, а я даже не знал, что я это знаю, потому что на самом деле очень многие отвечали правильно и отвечали с позиции «я вообще не понимаю, откуда я это знаю», но вот типа да. Поэтому попробуем, да, гомомелис, да. Так. Читаю ваши комментарии. Да, в воздухе СМИ коллеги нагнетают деструктив. Ох уж этот деструктив. А мы будем создавать позитив в хорошем смысле этого слова, без фанатизма, но как бы вот так, чтобы это действительно было во благо. Итак, что касается шрамов. Значит, начнем с того, что в нашем теле есть, помимо того, что мы привыкли считать нашим каркасом и опорой, наша костная структура, да, есть структура, которая не менее структуристая, так сказать, по своим свойствам, но она менее очевидная, и они думают как бы как минимум во вторую, если не сказать в какую-то там сотую очередь. Клетки, которые у нас чисто биологически называются фибробластами, создают целую сетку вот таких вот нитей, коллагеновых нитей. Это очень тонкая и очень такая рафинированная сеть, которая фактически проплетает абсолютно все ткани нашего тела. В общем-то, вплоть до внутриклеточного пространства самого по себе. Это все объединенное в единую такую систему, это такой микромир, микро, я бы даже сказала, цивилизация вот этих вот клеток, которые пронизывают наше тело вот этими коллагеновыми нитями, обеспечивая ему структуру, обеспечивая ему подвижность, обеспечивая ему эластичность, гибкость, адаптативность к тому, что с нами происходит, да, потому что если бы мы просто состояли из костей и там мяса, условно назовем это так, мы были бы достаточно неповоротливые и очень неуклюжие, и достаточно сильно и часто себя бы травмировали, просто потому что у нас не было бы вот этой вот прорезиненности. И вот эта наша прорезиненность обеспечивается именно этими клетками и этими тканями. Но имея вот эту вот соединительную ткань, о которой мы уже очень много говорили и на этом канале, и на других моих эфирах, и в преломлении вообще, на самом деле, ко здоровью в целом, помимо много того, что связано со структурой соединительной ткани, как мы знаем из других моих эфиров, это очень важная наша составляющая для передачи информации. Соединительная ткань проводит через себя информацию очень быстро, и так как эти коллагеновые нити и эти клетки, образующие вот эти цепочки, они везде, и они, в общем-то, эти коллагеновые молекулы, они у нас находятся и во внутриклеточном пространстве, если говорить о агломерации каких-то клеток в определенных местах, то соединительная ткань чрезвычайно важна не только со структурной точки зрения, не только с механической точки зрения. То есть это очень мощный, с одной стороны, датчик, потому что он принимает информацию и он передает информацию, но он мониторит также состояние абсолютно всех частей тела, всех тканей тела, всех органов тела в каждый конкретный момент времени. И соединительная ткань очень быстро откликается на любые изменения в нашем поле. То есть то, что у нас происходит извне, любые сигналы, которые мы получаем извне, мы уже знаем все через вебинар «Разум», там мы очень подробно об этом говорили, что информацию мы в первую очередь воспринимаем нашим разумом, а разум – это и есть наше поле. До того, как наши мозговые волны включились и начали реагировать, и у нас сердечные ритмы там изменились, и гормоны начали химически передавать сигналы, до всего вот этого вот в поле происходит изменение, и соединительная ткань – это первый наш орган на самом деле, который наравне с сигналами мозга начинает уже передавать эти пакетики информации в клетке до того, как пошли какие-то сигналы к действию от наших управляющих всяких вот этих ЦУПов, назовем их так. Соединительная ткань при этом может видоизменяться под воздействием каких-то процедур или действий механических с ней, которые они ее не столько уничтожают, сколько они, вот как я сказала, ее изменяют. Изменяют ее структуру, изменяют ее свойства. То есть как бы продолжением естественным соединительной ткани в нашем теле становятся шрамы. Фиброидная ткань, ткань, которая идет и формируется из соединительной ткани после получения определенных, скажем так, влияний или даже повреждений. И вообще-то шрамовая наша история, все, что происходит с точки зрения формирования шрамов внутри, снаружи, это естественный и очень важный процесс заживления. Потому что в моменте, если происходит разрыв соединительной ткани, в моменте необходимо добавить в это место дополнительную структуру, дополнительную силу этой структуре. Потому что в этом месте, естественно, ткань становится более ослабленной. Это нагромождение клеток и изменение их свойств, что приводит к образованию шрама в этом месте, оно необходимо для лечения и для исцеления, потому что помимо там структуры и силы, которые это придает, это еще помогает держать необходимую форму. А мы знаем, что форма диктует функцию, соответственно, если мы умудряемся все-таки вот своими ресурсами сохранить определенную форму конкретной ткани или конкретного органа, мы таким образом гарантируем, что ткань и орган продолжают работать так, как они должны. Но, как я сказала вначале, шрамовая ткань может уходить в определенные такие максимумы, из которых потом очень сложно выйти обратно. То есть нагромождение клеток уходит в настолько интенсивный процесс, и шрам становится настолько гипертрофированный, будь то внутри, будь то снаружи. Обычно это на фоне определенного воспалительного процесса в теле происходит. И тогда вместо незаметных вот этих вот дополнительных слоев клеточных, да, когда микрошрамы образуются от определенного повреждения, у нас возникает целая такая агломерация вот этих вот фибриновых клеток. Это вызывает на обратный процесс, что вместо эластичности, вместо исцеления мы получаем участок, который менее подвижен, более такой жесткий, закаменелый, задеревенелый, и это вызывает дальнейшие проблемы как в этой локации, так и дальше радиирует по всему телу. Как ни странно, почти там 200 с копейками гомеопатических препаратов работают напрямую со шрамовой тканью. Как я уже сказала, очень часто, когда людям говоришь о гомеопатии в контексте шрамов, они очень, ну, даже те, которые обычно пользуются гомеопатией регулярно, относятся к этому с таким, как бы, немножко вот куда-то вот не уложили на полки, на свои какие-то по голове, как вообще это все связано, потому что, ну, вот же, вот уже есть вот это что-то такое жестко сформированное, как ты можешь это реверсировать с помощью гомеопатии. На самом деле, как я уже сказала, очень много препаратов работает и очень успешно с разными состояниями, связанными со шрамами. Некоторые из этих препаратов изначально хороши, когда есть какое-то повреждение, и принимаются для того, чтобы предотвратить
формирование вот этого избыточного фиброидного материала. То есть они позволяют и дают возможность телу выстраивать необходимые дополнительные слои соединительной ткани, которые нужны, но предотвращают формирование вот этих вот уже ненужных, излишних и избыточных слоев этой ткани. А другие гомеопатические препараты хорошо, прекрасно справляются с тем, чтобы с течением времени спайки и прочие вот эти вот шрамовидные участки ткани постепенно рассасывались, причем без относительно того, в какой части тела это находится. Третьи гомеопатические препараты адресуют в большей степени картины, где присутствуют сильные боли или сильная инфекция, воспаление или какие-то злокачественные процессы, которые происходят в месте, где есть спайки, либо вот фиброидная ткань, либо шрамы. Все, что касается работы со шрамами и с фиброидными тканями и с определенным ороговением соединительной ткани, оно, в общем-то, не, тем более, если речь идет о каких-то внутренних процессах, это не столько про какую-то чистую эстетику, это про здоровье и про долговечность в первую очередь, потому что, как я сказала в начале, гибкость и эластичность наших тканей обеспечивает нам нашу молодость. Как только у нас соединительная ткань начинает терять эту эластичность, как только она становится ломкой, как только она теряет свою гибкость, происходит, и, кстати говоря, в эстетике происходит то же самое, у нас происходит повышенная морщинистость, обвисание других тканей, которые на соединительной ткани держатся, и мы приходим к состоянию старения и внешнего, и функционального, что гораздо более важно на самом деле. Помимо всего прочего, гомеопатические препараты, которые работают с соединительной тканью в плане восстановления после вот этих шрамовых состояний, они укрепляют соединительную ткань. То есть это не просто мы реверсируем то, что где-то там в каком-то месте у нас неудачно начало заживать. Мы укрепляем в целом всю соединительную ткань и помогаем увеличить, умножить ее эластичность и гибкость, от чего в итоге и внешний вид приходит как бы в более такое желаемое оптимальное состояние, потому что где бы то ни было на теле, это не обязательно речь про лицо, где бы то ни было на теле, улучшение эластичности соединительной ткани приводит к тому, что кожа в целом лучше выглядит в этом месте, более упругая, хорошо подтянутая, сидящая на своем месте, без обвисаний, без образования целлюлита, там апельсиновой корки и прочее. Самых, я не знаю, там, древних времен, назовем это так, и натуропаты, и те, кто занимаются акупунктурой, и вообще, в принципе, любые холистические терапевты знали о том, что шрамы, помимо всего того, что я уже сказала, несут в себе очень токсичную нагрузку для тела не только в физическом смысле. Мы все знаем, что эмоциональная память у нас очень плотно засаживается в определенные участки нашего тела, в определенные ткани, в мышечной ткани, хорошо вообще так они зарываются, так сказать, на покой на долгие лета. И шрамовые ткани, спайки и любые нарушения соединительной ткани больше, чем что-либо другое, накапливает в себе деструктивные воспоминания тела об определенных деструктивных негативных эмоциях. То есть любое психологическое потрясение, любая психологическая эмоциональная травма, связанная или нет с какими-то физическими процессами, она в большей степени будет в поврежденную соединительную ткань, где есть образование дополнительной вот этой фиброидной надстройки, чем в какие-то другие места. Поэтому в момент, когда происходит хирургическое вмешательство, человека режут, человеку, например, в родовом процессе делают надрез, не согласовав с ним, или даже согласовав с ним, но человек, как бы, в общем-то, внутри не согласен, там делается экстренное кесарево сечение, это я сейчас в преломлении, опять же, курсу говорю, ну и, в принципе, там, я не знаю, любые процедуры, которые делаются срочно, быстро, там аппендицит, я не знаю, там, любые процессы, которые требуют вот такого достаточно, ну, брутального с точки зрения тела врывания в его пространство, нарушения его границ. И все мы понимаем, что есть ситуации, когда такие хирургии неизбежны, они спасают жизни, и это хорошо и прекрасно, но телу на очень таком своем, как бы, вот этом информационном уровне этого не объяснишь, ему недостаточно просто вот осознавать, что это там во благо. Все равно травма происходит, только очень-очень высокочастотные энергоструктуры, там очень осознанные в моменте люди могут, сфокусировавшись на этом эпизоде, да, происходящем с ним, предотвратить фактически формирование травмы в моменте, да, через ткани, своим пониманием и своим отношением к тому, что происходит. У большинства, абсолютного большинства людей в таких ситуациях происходит резкая эмоция, которую они даже могут не осознавать на глубинном уровне, но она дает сигналы в ткани, и в результате именно в это место, там, где будет впоследствии накапливаться фиброидная шрамовая ткань, туда будет запечатана вот эта вот память об этой травме, о нарушении границ и о всех тех деструктивных эмоциях, которые этому сопутствовали. Вот эта вот информация, которая у нас содержится в наших шрамах, она фактически фонит в нашем поле постоянно. То есть это не что-то, что в какие-то моменты, когда мы сталкиваемся с какими-то триггерами, там, что там поднимает на поверхность наши воспоминания, бац, и вот что-то начинает происходить. Это такая некая статика, которая неврологическая, которая фонит постоянно. И это в итоге в долгоиграющем, так сказать, плане, оно начинает влиять на совершенно, казалось бы, не связанные вообще с этим другие органы, другие участки тела, там другие ткани. И в конечном счете это начинает влиять на эмоциональное состояние, на состояние ментальное. То есть это такая системная история каскадного искажения, которое постепенно со временем только ухудшает состояние человека. Есть очень много всяких терапий, которые работают непосредственно вот с этой темой, там, с темой шрамов и с тем, как они вот содержат в себе эту негативную информацию. Есть рольфинг, есть там акупунктура, которая даже вот лазерная акупунктура для этого есть. Цветы Баха для этого очень хорошо подходят. Но, естественно, как я уже сказала, есть достаточно много препаратов гомеопатии, которые помогают с этим справиться. Могу поспорить, что у большинства людей, кто использует гомеопатию достаточно регулярно, вот во всем, что касается, например, каких-то прошлых хирургических вмешательств и дальнейшие какие-то искажения здоровья, вот при подборе гомеопатического препарата для себя они постоянно забывают о том, что в какой-то момент, там 5, 10, 15 лет назад, что-то подобное, повлекшее за собой повреждение соединительной ткани, с ними произошло, и забывают туда посмотреть для того, чтобы, так сказать, докопаться до тех самых первопричин, когда через там 2, 3, 4, 5, сколько угодно лет спустя начинаются какие-то проявления, которые, казалось бы, вообще могут быть даже не связаны с местом, где это хирургическое вмешательство происходило. Хирургическое вмешательство или какая-то сильная травма, там не так принципиально, не так важно. Что в целом с точки зрения психологии означает у нас повышенное вот это ороговение тканей, формирование вот этих избыточных шрамов? Просто даже если подумать о том, что это такое, это про определенную фиксацию, про вот это вот ороговение и про ограничение чего-то. То есть это движение внутрь, движение на сжатие, движение на статику и фактически приведение себя в состояние обездвиженности, когда человек как будто заморожен. То есть это такая структура получается матричная, да, вроде мы как бы трехмерные, вроде у нас есть конечности, вроде мы там призваны к определенному, там, определенной способности к движению, но в реальности чувствуем себя вот просто как будто мы там налиты свинцом, очень плохо двигаемся, очень медленно это делаем, очень сложно развивать какие-то скорости или динамику, и это может проявляться как в физическом смысле, так и в ментальном смысле в том числе. С другой стороны, исторически шрамы всегда ассоциировались с чем-то таким, типа вот там, человек, особенно мужчина со шрамом, тем более на видном месте, это значит такая вот как медалька за смелость, за отвагу, за достоинство, значит, это сильный человек, такой мощный. И, в общем-то, есть даже определенные культуры сегодня, там африканские и племенные культуры, которые, с одной стороны, специально шрамируют себе внешность для того, чтобы, так сказать, вот, транслировать вот эти все качества, но кто-то отошел от непосредственного шрамирования к тому, что делается там определенное количество пирсинга в разных местах, а там растягивается ткань определенным образом, опять же, для того, чтобы вызвать повышенное формирование вот этой вот коллагеновой надстройки, вызвать вот это вот состояние роговения кожи, которое в итоге в виде шрама выглядит как что-то такое вот победитель, который выжил, который, значит, в этой схватке, вот она была очень лютая, но он выжил, и он молодец, и, значит, вот он транслирует определенную такое, как сказать, превозможение над чем-то. Но по факту, наверное, только к мужчинам у нас в современном обществе сегодня относится история со шрамами, когда шрам воспринимается как некая деформация, которая, ну, вот ассоциируется с чем-то таким созидательно положительным, потому что для мужчины считается, что вот он, значит, там не побоялся поучаствовать в чем-то там, из чего он в итоге вышел живым. И это такая вот, значит, его личностная, очень сильная такая подоплека становится. Там даже если при этом, не знаю, потерян глаз или какая-то деформация вообще сумасшедшая происходит. Что касается, если отойти от пола мужского и женского просто в целом по своей энергетической, эмоциональной нагрузке, шрамы – это все-таки больше про то, что было принесено... нанесено какое-то повреждение, что есть какая-то просадка, есть деформация в энергетическом смысле тоже, то есть что-то было определенной формы, потом этому нанесли удар, и это повлекло за собой определенные изменения, которые никогда не вернулись в свое первоначальное состояние. То есть это такое вот... незаживающая рана фактически, да, и с ментальной, эмоциональной точки зрения, это вот, как говорят, там есть выражение, да, человек, который там на всю, вот там ранен на всю жизнь, вот он там увечье, которое нанесено на всю жизнь, потому что если шрам действительно большой, глубокий, и ничто там со временем на него никак не влияет из там натуральных средств, и не только из, там, из фармпрепаратов, то это как бы все, то есть вот ты с этой стигмой на всю жизнь, и эта стигма, она транслирует твою поврежденность по факту. Это стигма поврежденности не только тела, это поврежденность сознания, поврежденность духа в том числе. И, как я уже сказала, форма определяет функцию и свойства. Соответственно, если наша первоначальная, первозданная форма, она видоизменена через определенное травмирование, то это уже определенные такие накладывает ограничения на то, как мы проходим свой путь, что нам доступно, что нам недоступно, как это нас лимитирует. К сожалению, в большей степени шрамы – это про это, нежели про то, что вот там ты такой большой молодец, смелый, там всех победил и выжил. Есть состояния ментально-эмоциональные, когда шрамы имеют тенденцию формироваться больше, чем, скажем, у какого-то другого человека в качестве защиты. То есть человек, находясь в состоянии определенного повреждения на любом из уровней, тело реагирует вот этим повышенной выработкой фиброидной ткани, да, и изменением соединительной ткани в качестве защитного механизма. Эти шрамы становятся как бы броней и защитой для того, чтобы ничто внешнее впредь не могло никак сильно повлиять. Ну или в целом, это даже не только про внешние в плане какие-то механические там влияния и повреждения, а даже просто токсичные какие-то вот там, токсичные люди, токсичные обстоятельства какие-то. Человек, покрытый шрамами или вот такими вот ороговениями соединительной ткани внутри в том числе, это про желание отгородиться, как вот выстроить просто такую плотную фиксированную сетку, отгородиться от чего-то, что для него представляет собой либо просто что-то негативно-деструктивное, либо прям большой риск, какую-то опасность. Значит, что касается гомеопатических препаратов в связи со всем этим? Посмотрим на те, которые у нас отвечают за определенное снижение, то есть по мере того, как я буду сейчас называть определенные препараты, которые работают с картинами, где присутствует вот это вот искажение соединительной ткани, это по степени того, как они работают на размягчение, обратное действие, и как бы можно даже сказать так, ну, но это не про растворение, конечно, но чисто, так сказать, для простоты понимания, для растворения вот этих вот надстроек в соединительной ткани, как эти препараты, с какими картинами каждый из этих препаратов будет ассоциироваться. Значит, ну, мы с вами в одном из эфиров разбирали силицео. Силицео – это препарат, который в первую очередь отвечает за то, что при повреждении внешнем, причем при внедрении внешнем в тело, там, я не знаю, занозы, каких-то посторонних предметов, шрапнели, там, я не знаю, при там, военных действиях и так далее, силицея помогает быстро эти предметы из тела удалить, выплюнуть. То есть сама по себе ткань начинает выдавливать эти посторонние предметы из организма. И в связи с этим мы говорили, что силицею, в том числе, когда она у нас в форме солей Шуслера, а не гомеопатическом препарате, осторожнее нужно использовать, если у вас в теле есть какие-то посторонние предметы в виде там, имплантов, каких-то протезов, еще чего-то, что вам необходимо функционально, потому что при определенных дозировках и там, длительности приема силицея есть риск того, что тело начнет отторгать эти предметы и, так сказать, выплевывать их наружу. Силицея подходит больше для таких келоидных шрамов, которые достаточно гладкие, имеют блестящую такую стеклянную поверхность, очень твердые и узловатые шрамы, где прям можно прочувствовать твердые узелки соединительной ткани. При этом силицея хорошо работает на предотвращение каких-то процессов, связанных с шрамированием, например, после какой-то инфекции, после того, как были какие-то язвенные истории, где есть повреждения, например, слизистой, силицея хорошо поможет предотвратить образование там рубцов. В целом с картиной силицея соотносятся такие достаточно сильные простреливающие боли, и это про старые раны, которые могут заново начинать открываться, кровить, где происходит как бы возобновление процесса разрыва. Вот в этом случае силицея подходит лучше всего. Есть у нас такой прекрасный препарат, как кальк-флор. Он у нас есть как и гомеопатический препарат, он у нас есть в линейке солей Шуслера тех же самых. Кто не в курсе, есть соли Шуслера аудиокурс у меня, где там 6 модулей я начитываю. Ну, собственно, он был на этом канале чуть раньше в этом году. Кто пришел недавно, можно его и через бот канала прослушать. Есть он и на сайте у меня отдельно, можно его тоже получить. Про то, как работают соли Шуслера и как их применять. Кальк-флор это как раз после хирургических вмешательств, после того, как происходят какие-то надрезы, для того, чтобы предотвратить формирование спайк. Это такие окаменелые, твердые шрамы, которые имеют при этом такой беловатый оттенок. То есть шрамы, которые с белым цветом, тоже келоидного типа и могут сопровождаться зудом. Кальк-флор, как и силицея, тоже подходит для того, чтобы работать со шрамами на месте старых ран, когда вдруг ни с того ни с сего опять начинаются трещины, опять начинается иссушенность, сопровождаемая вот тем самым зудом. Но, кстати говоря, кальк-флор для много чего, там, как мы знаем по курсу Ассалях Шуслера, подходит, но в частности, даже если не идет речь о какой-то ране, то просто о местах, где имеет... чисто даже внешне можно на ощупь ощутить потрескавшуюся, сухую, ороговелую, такую твердую кожу. Это может касаться пяток, это может касаться рук, это может касаться натоптышей на ступнях, это может касаться локтей, коленей. Совершенно не принципиально, что это за место, но в случае с вот такими вот тенденциями кожными кальк-флор подойдет очень хорошо. Значит, графит. Про графит мы тоже уже говорили, причем у нас были и кейсы графит, и лекционная была часть по графиту. Графит очень хорошо помогает в случае с образованиями, которые такого опухолевого типа. То есть на месте воспаления начинается вот агломерация клеток, все это становится достаточно твердым и осязаемым и может превращаться вот в целые как бы такие опухолевые наросты. Либо, опять же, на месте старых шрамов, когда начинают появляться язвочки. И графит – это в первую очередь про как бы постэффект, то есть когда уже есть достаточно сильное такое вот долгоиграющее скопление фиброидных клеток, которое приводит к вот этим вот твердым образованиям, графит будет работать на их фактически рассасывание. Ну, он вообще в целом со многими болезнями и состояниями кожи справляется. Но вот такие вот закоренелые, задеревенелые шрамы, причем если эти шрамы еще, помимо всего прочего, периодически могут проходить через состояние жжения, через состояние боли, через ощущение зуда на себе, причем это может усугубляться от, например, там, порыва ветра, от свежего воздуха, то есть от какой-то такой вот смены температуры на понижение, то это тоже про графит. В случае с маститами, когда есть определенное вот это вот формирование, похожее на опухолевое, да, когда мы узелки можем прощупать в грудной ткани вследствие мастита, вследствие того, что было сильное воспаление, тоже очень хорошо подходит. Язвенные все проявления, где кожа повреждена после любой хирургии, и те шрамы, и те изменения в соединительной ткани, которые происходят после радиации, после того, как человек проходит, например, курс облучения, и определенные, в общем, изменения, естественно, все ткани тела проходят, но те шрамы, которые образуются на местах язв, они в данном случае хорошо будут отвечать именно на графит. Каустикум. Каустикум, если вы помните, у него вообще ему присуща вся эта история с параличом и с такой как бы замороженностью, застывчивостью, да. Соответственно, структурно тоже он очень хорошо применяется. И это шрамы, которые остаются после ожогов. В основном ожоговые такие как бы истории, там обвариваний, опять же, вот радиация облучения. Это тоже про старые раны, которые открываются и начинают заново беспокоить какими-то новыми процессами, хотя, казалось бы, вроде все затянулось уже очень давно. И это про спайки. Про спайки и про надрывы в таких тканях у нас, как связки, как суставы. То есть если было какое-то повреждение, например, вследствие спортивной травмы или вследствие там, какой-то сильной аварии, где там, тело, в принципе, подверглась очень сильному изменению себя через такие травмирующие как бы, процессы, либо в результате хирургии там оперировали на чем-то одном, но параллельно пришлось там разрезать определенные вот, вещи, да, которые изначально как бы, в общем-то, не являлись фокусом этой хирургии, то каустиком здесь очень хорошо будет подходить. Фитолака. Фитолака – это у нас про болевые ощущения, такие тянущие ощущения, где есть, опять же, вот эти фиброидные спайки в мышцах, фасции, когда вот одеревенелые, ороговелые местами, и от этого есть вот это ощущение ноющей, тянущей боли. Это может происходить в результате длительного воспаления, когда есть какие-то абсцессы, когда образуются опухоли, неважно, там злокачественные, доброкачественные, но вот это такое как бы наросты опухоли на месте старых шрамов и на месте старых ран. И фитолака – это про шрамы, которые в основном расположены вокруг груди. Но это могут быть и спайки, и какие-то вот такие роговелости в слизистой, в том, что касается там лимфоузлов, гланд, в гортани, когда есть определенное такое повышенное желание организма защитить вот эти места, и начинаются как бы такие как наросты на эти органы, то это про фитолаку в большей степени. Есть еще препарат, который называется флорик асид. В принципе, в большей степени чаще используется в концентрации потенции низкой, то есть скорее даже не как гомеопатический препарат, а скорее как, ну, как некая соль Шуслера в данном случае. Это про старые шрамы, которые имеют покраснение на вот внешней как бы своей там окружности, внешней границы шрама. Вот проходит время, как мы говорили, что есть у нас там варианты, когда, например, это белого цвета и очень твердое, то здесь это будет очень твердое, но по краям это будет непроходящее такой вот как бы полувоспалительный процесс покраснения. И будет шелушиться, то есть это не что-то такое цельное, это будет отходить определенные слои кожных клеток и будет вызывать вот это вот состояние такого шелушения, образования как бы крупных отхождений, там как перхоти подобное такое что-то. Это будет зудеть. Это будет красным, как я уже сказала, это будет болезненно для прикосновения. И, скорее всего, такой шрам даже будет вокруг себя окружен такой как бы небольшой сыпью, как крапивницей. То есть вот этот зуд этого шрама, помимо всего прочего, будет сопровождаться вот такими вот зудящими образованиями на коже в виде прыщиков, в виде такой крапивницы. И, кстати говоря, это и к варикозным венам тоже будет относиться, потому что, в общем-то, варикозные вены, эссенция этого состояния – это потеря структуры, потеря эластичности, гибкости и силы той самой соединительной ткани, нехватка коллагена в венах для того, чтобы они продолжали держать свою структуру, как если бы вдруг из них резко вынули те нити, там, скажем, металлические, да, которые держали их структуру в вертикальном положении, и тут раз эти нити вытянули, и все это сложилось в гармошку. Вот, собственно, что происходит в случае с варикозными венами. Там первопричин может быть много, но чисто структурно это то, что происходит. И вот эти, в общем-то, практически все из перечисленных препаратов по шрамовой ткани гомеопатических, они отлично с этим работают. Так. Хотелось бы вообще понять, не разговариваю ли я сама с собой. Спайки внутри труб. Пардон. Спайки внутри труб в данном случае посмотрите в сторону фитолаки, потому что все, что касается слизистой и спаек внутри наших органов и слизистых, и в том числе, когда это идет, как я сказала, как некая защитная реакция, попробуйте почитать материю медика про фитолаку и попробуйте сделать репертуаризацию себе по этим
своим симптомам, а также проанализировать, естественно, с чего, собственно, они там начали образовываться. В случае прокола при гайморите, это тоже шрам, может ли помочь гомеопатия? Сам по себе факт прокола, естественно, означает, что, как я вначале говорила, микрошрамирование, оно происходит. Но в здоровом состоянии это микрошрамирование, оно просто как часть процесса заживления. Это необходимо для того, чтобы восстановить структуру в месте, где произошел прокол, а потом с течением времени все это рассасывается. Если возникает в месте прокола какое-то накопление клеток, образуется либо микрокиста, ну, киста в данном случае нет, потому что киста имеет ликвор внутри. Здесь имеется в виду, если образуются какие-то узелки, уплотнения такого опухолевого типа или в прямом смысле шрам, тогда да, тогда можно подбирать гомеопатию. А так, в общем-то, просто от факта прокола гомеопатия тут может быть очень разное, там, это может быть даже ближе там, к какой-нибудь стафизагрии. Но здесь именно, если есть налицо по факту вот такой процесс, тогда уже нужно смотреть, чем он сопровождается, как он выглядит, как он ощущается, какого типа боль, там, что это за шрам, или это что-то такое, как узелок, опухоль, и сообразно этому подбирать. Пульс после кесарева 2, что может помочь? Ну, вот опять же, смотрите, здесь я почему достаточно долго вначале рассказывала и рассуждала на тему того, что шрамы в принципе это нормальный процесс организма, процесс заживления. Он становится нежелательным, если эти шрамы не проходят со временем, с которой вот, ну, там, каждая ткань, каждый вид ткани имеет определенное там, рациональное время, сколько нужно, чтобы зажил некий шрам. Если речь идет о том, что просто вот было кесарево, и что теперь с этим делать, не факт, что с этим что-то нужно делать. Здесь нужно понимать, там, какое время прошло с кесарево, как женщина и ее тело это прожили, есть ли все-таки какое-то там нагромождение этой шрамовой ткани, да, фиброидной, или там образование спайка, или еще что-то, или, может быть, ничего подобного нет, есть шрам, который сугубо внешний, я, например, при обследовании брюшной полости, там на том же УЗИ, ничего другого там не выявлено. Вот только после понимания, с чем конкретно имеет дело конкретная женщина, можно говорить про то, что ей может подойти из гомеопатии. Потому что просто факт наличия шрама у человека, нужно смотреть, сколько времени прошло после этого кесарева. Потому что есть естественные циклы, которые нужно просто телу дать, это прожить. И, в общем-то, правильного питания, в котором достаточно жировых кислот, в котором достаточно питательных веществ, кирпичиков, которые потом будут применяться телом для реконструкции здесь соединительной ткани, этого будет вполне достаточно. Ну, там, вплоть до того, что элементарно просто смазывание этого шрама определенными там, тем же длинным маслом может ускорить какие-то процессы. То есть, но это вот если только-только, да, это произошло. Я всегда говорю, что гомеопатия – это достаточно мощный инструмент, чтобы бросаться на нее вот из серии «вот только что-то произошло, и давайте, значит, этой пушкой стрелять по мухам». Если есть ощущение, что, например, тело повреждено сильно, там, или какая-то обширная хирургия была, где пришлось, там, я не знаю, искромсать вообще человека в труху, тогда можно задуматься о том, что принять для того, чтобы предотвратить формирование чрезмерной фиброидной ткани. Но если речь идет о каком-то одном надрезе, и кесарево сечение – это, конечно же, очень травматичная процедура для женщины, потому что это все уровни ее тканей претерпевают вот этот надрез, включая матку. Естественно, это как бы, ну, это колоссальная травма. Вопрос в другом. Можно проработать эту травму чисто психологически через определенные практики, убрав вот эту эмоцию, да, из этого момента. Но нужно ли, если нет никаких указаний на то, что произошли действительно там формирование спаек, да, есть вот там маленький шрамик от кесарева, потому что еще недостаточно время прошло, нужно ли здесь бежать за гомеопатией? Не факт. Если тем более человек уже на гомеопатии по совокупности вещей и картинок, как вы сказали, например, даже пульсатила, то, возможно, и не нужно с этим ничего делать. Я просто всегда призываю к тому, чтобы не брать одно какое-то проявление и швырять на него гомеопатию. Нужно смотреть, естественно, всю картину и понимать, что со шрамами гомеопатически стоит работать, если, а, их много, или они существуют давно, они дают о себе знать, они вызывают определенный дискомфорт, и мы понимаем, что они являются носителями информации определенной токсичной, негативной, которая, соответственно, дальше там, с течением времени будет лучами расходиться по нашему телу, и в итоге это не только тело, это и ментальное состояние, эмоциональное. В противном случае там, бежать впереди паровоза не стоит. Знакомая говорит, что до сих пор у нее какой-то свищ и что-то сочится из шрама после кесарева, а дочке уже 12 лет. Вот, а вот это вот интересный кейс, чтобы посмотреть там поподробнее, что еще у нее за симптомы, потому что из тех препаратов, которые я обозначила, было несколько, которые потенциально могут подойти. Например, тот же каустикум, который подходит вот в случае, когда есть старая рана, которая вскрывается, начинает беспокоить, и у которой может происходить определенное выделение из нее. Там разные есть варианты, и та же силицея может подойти. Здесь просто нужно посмотреть, а что еще. Ну, то есть, как обычно, смотрим весь кейс. Но вот в таком случае 12 лет, да, это уже больше, чем достаточно, чтобы тело эту всю историю там метаболизировала, и уже вообще на этом месте ничего не должно остаться. Если это продолжается вот в таком ключе, значит, нужно подбирать препарат. Если была операция в 6 лет, удаление паховой грыжи, боли до сих пор есть в той части, на какой препарат можно обратить внимание? Тут нужно понимать, что именно за боли до сих пор в той части. Потому что либо это мышечная или соединительная ткань кожная, либо есть какое-то образование, то есть тут нужно смотреть, что, собственно, вызывает эту боль. Если речь идет о том, что как раз-таки формирование фиброидной ткани достаточно интенсивно произошло, и поэтому вот эта стянутость вызывает ощущение неподвижности и определенного вот этого паралича, то, опять же, глядя только на всю картину человека, можно, например, посмотреть в сторону тоже фитолаки, потому что если это боль постоянная, если это вот именно спаечная история, связанная с фасциями, если есть какой-то там вялотекущий процесс воспаления, то, да, возможно, это относится именно к ней. Но, опять же, невозможно сейчас вот назначить какой-то препарат там кому бы то ни было просто потому, что вот у них есть вот эта история со шрамом. Ну, потому что препаратов, как я сказала, я сегодня озвучила там сколько там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, их там 200. Соответственно, нужно делать репертуаризацию. Просто моя задача сегодня была рассказать о том, что вообще-то с вот такими проявлениями есть много препаратов, которые хорошо справляются. Важно подобрать правильно этот препарат, но все инструменты для этого у вас есть, поэтому занимайтесь, ищите ответы. Шрам при родах, разрез промежности. 14 лет прошло, но перед месячными и во время, когда все набухает, ай, убежала, чувствую, что все вниз давит, и шрам там, и свищ маленький, дырочку вижу, но врачи говорят, что это просто дырочка от иглы, не свищ. Но выделение всегда с той стороны на белье, где именно эта дырочка, и мажет там, где эта дырочка и шрам. Да, ну, здесь на самом деле я бы начала с того, чтобы посмотреть на силицею, потому что если есть вот эта вот история с постоянными выделениями, по факту это такая как бы язвенная тема, посмотреть на то, как это выглядит, если вы можете это рассмотреть, насколько это там, какая именно поверхность, светлая она, покрасневшая она, с определенным таким стекловидным блеском, либо это что-то, наоборот, очень такое шелушащееся, насколько это зудит, не зудит. Потому что 14 лет это означает однозначно, что процесс ушел в деструкцию, что это не заживает, что там точно совершенно скопление и той травматичной памяти этого всего, что тоже нужно прорабатывать на тонком уровне через состояние медитации, визуализации, там, возвращения себя в тот момент, фокусировка на тех эмоциях, которые проживались в момент, когда это все с вами производилось, перепрошивка той эмоции, которую вы испытали, тех эмоций, которые вы испытали, и параллельно с этим подбор гомеопатии для того, чтобы вместе с вашим сознанием гомеопатический препарат всю вашу картину разворачивал в сторону исцеления от этого. Вам тело показывает, что здесь, в этом месте, не произошло исцеление, и идет только усугубление этой травмы. Если шрамы от кесарева прорабатываются с остеопатом параллельно с гомеопатией, будет ли подавлением или можно сочетать? Я не думаю, что остеопатия будет подавлением, просто шрамы от кесарева с помощью остеопатии я бы, наверное, если они действительно много лет беспокоят, там какие-то с ними процессы происходят, я бы, наверное, сначала все-таки попробовала что-то сделать гомеопатически, а уже потом работала с остеопатией. Так, почему у меня все время слетают комментарии? Что происходит? Можно что-то применять сразу после хирургических вмешательств для профилактики шрамов, например, арнику для купирования боли после хирургии. Вообще, в целом, одна из основных вещей для предотвращения, особенно если есть какой-то процесс воспаления, а после хирургии всегда есть какое-то воспаление, это силицея. Но, еще раз, силицея очень большой зонтик, как бы для многих разных нюансов картин. Берите репертуарий и смотрите конкретно, что именно вы хотите, на что именно, в том числе локация, там, абдомен, конечности. И смотрите, что отвечает за рассасывание спайк, рассасывание шрамов с точки зрения предотвращения. Потому что просто сказать всем, берите с собой в карман арнику и силицею, и будет вам счастье? Нет. Так, после секса надрывается промежность, болит и кровит. После первого секса был большой разрыв. Это значит, что есть шрам. Это приблизительно как шрам, который может происходить при родах. То есть после родов формируется шрам в месте, где происходит разрыв канала родового, и потом в процессе половой близости этот шрам может расходиться, может как-то беспокоиться. Здесь нужно понять, сколько прошло времени, болит и кровит, как конкретно это выглядит, потому что промежность в данном случае тоже будет визуально видна, то есть ее можно там посмотреть, там, какого она цвета, есть ли какие-то покраснения, или это просто ороговелая такая часть, есть ли шелушение, есть ли какие-то высыпания рядом с этим, какая она на ощупь, мягкая, твердая, там, вот, кажется, что это что-то такое очень свежее, как вот живая рана, или наоборот, такое очень-очень окаменелое, которому уже тысячи лет. Вот от этого будет зависеть подбор препарата для вашего случая. Вот год уже вместе, год уже вместе. И все равно вы задаете вопросы из разряда: вот у меня вот такой симптом, какой это препарат? Ну, нет, я вам так не отвечала и отвечать тоже так не буду. Если шрам свежий, май этого года, травма ноги сильная, шрам формируется, ставлю пиявки, иголки, мячики, массажи, гомеопатия, рана, наблюдаю, хочу как флор, кальк-флор подключить, силику побаиваюсь, есть зубные импланты, гомеопатию можно снять в перспективе, если будет продолжать беспокоить, правильно ли я уловила. С учетом того, что вы, в общем-то, много чего уже делаете, май этого года, сейчас у нас конец сентября, если у вас есть положительная динамика, что с этими шрамами как бы постепенно процесс идет на улучшение, то тогда можно пока подождать. Если вы видите, что за все это время и с учетом всего того, что вы перечислили, как бы какого-то движения и динамики на улучшение нет, то тогда лучше не тянуть с этим, а делать репертуаризацию и подбирать нужный препарат. Сильно прощупывается. Опять же, объемное уплотнение после кесарева более 20 лет не болит, но сильно прощупывается. Какой препарат может помочь рассосать? Я не знаю, какой препарат может помочь рассосать, потому что я не знаю ничего больше по этому кейсу. Невозможно прописывать препарат по одному проявлению. Вот уплотнение вместе кесарева. Потому что из банально тех 6 препаратов, которые я вам сегодня осветила в преломлении к шрамам, из них там 4 подойдут. Вам нужно садиться и смотреть всю картину. Что еще помимо этого входит в вашу картину? Если у человека склонность к растяжкам и целлюлиту, то это автоматически означает слабость соединительной ткани. Да, это автоматически означает не слабость, а скорее ослабленность соединительной ткани. Это что-то структурное, это может быть психологического толка, то есть когда у человека в принципе ментальное, эмоциональное, вот это внутреннее состояние отсутствия структуры, отсутствия гибкости, состояние зажатости, сжатости, одеревенелости, паралича, замороженности, как на ментальном, эмоциональном, психологическом, так и на физическом уровне. Это может означать определенные дефициты в питании, что не хватает питательных веществ для того, чтобы соединительная ткань была здоровая. Так, окей. Давайте двинемся дальше, чтобы сегодня все-таки успеть по позвоночнику, потому что время у нас бежит. В общем, суть того, что я хотела вам рассказать про шрамы, это то, что элементарно хотя бы вот кого интересует, у кого это насущно, возьмите те препараты, которые сегодня я озвучила, просто почитайте о них в материи медика более детально, чтобы понять, насколько каждый из них соотносится с вашими конкретными картинами, потому что, естественно, нужно смотреть все вместе. Начните хотя бы с этого. Пусть это немножко такой а-ля обратный осмоз, то есть как бы не совсем там то, как это положено делать. Но сделайте так, вот возьмите и прочитайте в материи медика все про силицео, про кальцфлор, про графит, про каустикум, про фитолаку. Можно сюда кислоту флюоровую взять, но главным образом просто найдите для себя то, что будет у вас отзываться не по шраму только, а по общей картине вашей. И тогда уже, когда у вас есть наметка, и вы подумали, что окей, хорошо, вот этот вроде бы подходит, все-таки возьмите и сделайте репертуаризацию, посмотрите, какие еще препараты вам выпадут, потому что я озвучила только несколько, а их еще есть там энное количество. Посмотрите, какие еще выпадут, и тогда прочитайте про них. И в итоге вы дойдете до своей истины о том, какой именно препарат с вашим именно шрамом в контексте вашей общей картины сможет вам помочь. Кого-то может раздражать такой подход, и люди могут говорить, ну, блин, вот дай мне там пилюлю быстро, я пойду приму, и все будет классно. Это так не работает, это опрокидывает ваши ожидания и состояния, это подрывает репутацию гомеопатии, поэтому так мы делать не будем. Голосок мой голосок сейчас. Так. Позвоночник. Про позвоночник, кстати, завтра на эфире на курсе «Путь к звездам» будем говорить, когда он у нас там формируется и какую важную роль он изначально и всегда, и всю жизнь у нас играет. Принято считать, что позвоночник у нас делится, ну, по крайней мере, чисто анатомически и биологически, мы разделяем эту нашу структуру внутри нас на 4 части. У нас есть шейный отдел, у нас есть грудной отдел позвоночника, у нас есть лумбарный, то, что называется вот абдоминальной частью, поясничной, и у нас есть то, что соотносится с нашей корневой как раз-таки чакрой, хотя он называется сакрум, но если по латыни,
то это то, что у нас, в общем-то, находится чуть ниже нашего сакрального центра, уходящего в корневую чакру. То есть то, что заканчивается копчиком, наш так называемый хвостик. Вот эти четыре части – это те части, на которые там практически все дисциплины медицинские, будь то там альтернативные, классические, какие угодно, позвоночник разделяют с точки зрения тех болей, тех проблем, которые в этих частях, соответственно, в каждой могут происходить. А, причем из них вот первые три, которые я озвучила, они считаются подвижными, потому что это места, в которых возможно определенное движение. То, что касается нашего хвостика, нашей четвертой части, вот этой хвостовой части позвоночника, там все достаточно плотно, так сказать, неподвижно, и определенных движений, определенного там радиуса здесь не происходит. Поэтому этот участок качественно и функционально отличается от предыдущих трех. Что у нас дает позвоночник? Позвоночник у нас и механически, физически, и психологически, эмоционально. Это про баланс, то есть, что мы не падаем носом вниз или не заваливаемся затылком назад. Это про поддержку всей нашей структуры. И это про определенную возможность, скажем так, нашей подвижности, насколько эта подвижность, на какой радиус, с каким размахом вообще, в принципе, нам доступна. Психологический позвоночник о том же самом, про ощущение себя как бы достаточно твердо, так сказать, на ногах в плане какой-то жизненной позиции, в плане ощущения себя как человека. Это про умение балансировать и выдерживать некие золотые середины между там, состояниями, да, в определенных обстоятельствах. И это про то, что нам доступно, насколько сильно мы себя ограничиваем определенными там, условностями, либо мы позволяем себе вот максимально широко и далеко там, растягиваться, расплываться, дотягиваться до чего-то. В психологическом, метафоричном смысле это также справедливо. Дуальность позвоночника заключается в том, что с одной стороны он у нас должен быть достаточно прочный, твердый и как бы, ну, держать вот эту самую структуру стержневую для всего тела, но с другой стороны он должен быть очень гибкий и вот, допускать вот этот самый размах наших движений, да, в разные стороны, для того, чтобы мы могли адаптироваться, для того, чтобы мы могли там осуществлять какие-то действия, которые нам нужны, чтобы до чего-то дотянуться, к чему-то потянуться и прочее. А позвоночник, как известно, у нас состоит из позвонков, и эти позвонки имеют между собой определенную связку, определенные диски. Там же у нас проходит очень много нервных окончаний, которые выходят из этих позвонков в разных направлениях, такими лапками, осуществляя необходимую прокачку сигналов, да, которые нам нужны для действия и для движения. И основная такая самая распространенная история с болью, да, связанная с позвоночником, это про боль, которая происходит от защемления. От защемления между позвонками тех самых нервных окончаний, от истончения дисков, которые находятся между позвонков, от того, что эти диски начинают воспаляться. Все это вызывается, как правило, каким-то долгоиграющим и постоянным стрессом на этот участок, стрессом, будь то психологическим, ментальным или физическим, в определенном конкретном месте, например, в связи с профессией человека, у него идет нагрузка в конкретное место, либо неправильное использование вот этих конкретных участков позвонков в плане того, что неправильная посадка, неправильное положение тела в момент напряжения, неправильная техника выполнения, например, какого-то там спортивного упражнения, при котором происходит повреждение. Просто повреждение вследствие того, что человек шел, упал, или там на него что-то свалилось, или он попал в аварию, то есть когда просто механическое повреждение этого места приводит дальше к воспалению, к тому, что эта боль эрозирует постоянно и не проходит. Ну, про положение, в общем-то, безотносительно нагрузки просто в течение дня неправильно, как я уже сказала, тоже там, в долгосрочном периоде, в долгосрочной перспективе, это тоже, естественно, будет приводить сначала к таким еле заметным ноющим болям, но постепенно это может приходить в состояние достаточно интенсивной остроты. Либо если у нас есть тенденция к хроническому напряжению мышечной ткани, то есть когда мы постоянно завязаны в узел, будь то в результате какой-то психологической обстановки, либо в результате того, что мы осуществляем там ежедневно какую-то работу, какую-то деятельность, требующую от нас постоянного вот этого состояния скручивания и сжатия мышц, в определенном месте это будет вызывать состояние воспаления между позвонков, состояние сжатия, состояние защемления и, соответственно, будет приводить к боли. Если диски, которые у нас межпозвоночные, повреждаются определенным образом, они, с одной стороны, могут либо фактически быть выдавлены между позвонков как бы наружу, либо они могут просто разорваться. Есть такое понятие, когда люди говорят, ой, у меня там он выскочил, и вот надо его там вставить обратно. Межпозвоночные диски, они никуда не выскакивают, они в одном случае могут просто расшириться, увеличиться, и фактически в одном из мест как бы, ну, своим увеличением создать впечатление, что они как будто как вытекают оттуда, хотя на самом деле они остаются на месте, либо они могут повредиться, и сама структура этого диска может повредиться и фактически надломаться. Это, в свою очередь, может привести к тому, что у нас происходит сжатие и сдавливание нерва. Но на самом деле часто люди мешают в голове вот это понятие, что если межпозвоночное, в межпозвонками что-то произошло, то это наверняка там два позвонка, которые, и, соответственно, привело к боли, то это два позвонка, которые фактически это нервное окончание там стирают в порошок. На самом деле чаще всего это не механическое сдавливание позвонков позвонками нервного окончания, а это боль, которая вызывается тем, что в самом диске есть воспалительный процесс и определенная отечность, которая, естественно, ну, отечность в рамках определенного пространства, которое доступно между дисков, она будет проблематичной, она будет давить на все и давить на нервное окончание в том числе. Поэтому часто люди, думая, что у них там защемило нерв за счет того, что там, я не знаю, диск испарился, стерся вообще в пух, и вот, значит, две кости фактически давят на нерв, на самом деле нет, на самом деле скорее там просто воспалительный процесс, и из-за вот этого раздавания этого диска и увеличения в объеме происходит давление на нервное окончание. Само по себе истончение межпозвоночного диска, где бы то ни было, может происходить, и там часто и происходит, но оно происходит либо с возрастом, опять же, там, в связи с тем, что человек недостаточно правильно питается и не получает нужных питательных веществ для того, чтобы поддерживать и эту ткань тоже, либо в результате какой-то сильной травмы. Что у нас, вот, кстати говоря, про артритные темы, связанные с позвоночником, это же ведь в первую очередь спондилоз, да, это боль, которая связана с раздражением нервов в связи с тем, что есть воспалительный процесс, то есть не просто механическое перетирание или надавливание, а есть воспаление. Есть очень много гомеопатических препаратов, которые работают с различными участками позвоночника с точки зрения конкретных локаций, конкретного типа боли, да, который в этих локациях с человеком проживается, и тем, насколько это вызвано чем-то там, механическое повреждение, или все-таки речь идет о воспалении, как, например, какие-то вот артритные истории. С точки зрения того, что нам говорит тело через боль, которую мы испытываем в нашем позвоночнике. Если вспомнить и окинуть, так сказать, взором всех существ на нашей планете, то очевидно, что и среди всех существ на нашей планете мы единственные фактически, кто в таком формате так передвигаемся, в таком вертикальном как бы, вот, положении и таким образом находясь большую часть там, своего бодрствования. Интересно, что есть очень много книг, достаточно древних, в которых вот эта история про человеческую способность стоять вертикально, ну, которая, естественно, у нас обеспечена нашим позвоночником, это про, скажем так, исключительность определенную человеческого вида, который одновременно соединен и находится и в измерении земном, и в измерении тонком. То есть, условно, там древние об этом писали, как вот у меня там голова в небесах, а ноги на земле. Вот за счет вот этой вертикальной позиции здесь можно долго там уходить в сторону, размышлять на тему тех же потоков энергии, которые у нас, да, как бы согласно нашим потокам кундалини, идет вертикально вверх от как раз-таки наших нижних энергетических центров там наверх и там получение определенных волн от источника через нашу верхнюю чакру, которая дальше идет, как бы спускается спиралевидным образом вниз. То есть вот этот лифт движения потоков энергии по человеку вверх и вниз, он, в общем-то, работает именно так между землей и небесами за счет того, что мы, ну, там, в положении стоя находимся вертикально, это, собственно, и в положении сидя тоже. И это наше естественное как бы, положение жизнедеятельности в момент, когда мы не спим. Вот эта мысль сама по себе очень интересная, и о ней можно много думать, особенно тем, у кого есть проблемы с болями там, в районе позвоночника, будь то шейном, там, я не знаю, грудном отделе, где угодно, поясничном. Просто на секундочку, кто там из вас на курсе есть, уже часть мы этого прошли, но это не обязательно быть на курсе, чтобы знать, что у нас есть соотношение нашей физики с определенными энергетическими центрами вдоль нашей вертикали. Соответственно, боль в определенном участке позвоночника, она соотносится с конкретным энергетическим центром. То есть это не просто, вот у нас есть там определенные там, позвонок Т1, Т4, Т5 или там С1, С2, и вот мы с этим работаем. Мы можем и должны, естественно, соотносить это также с нашими энергетическими центрами и понимать, о чем это с точки зрения наших блоков, с точки зрения каких-то искажений в этом центре, с точки зрения того, что здесь что-то не таким образом, как должно работает, и понимать, что, естественно, только на уровне физики эту проблему нам не решить. Если у нас есть проблема с гибкостью позвоночника, то, как любая проблема с гибкостью, чего бы то ни было, про соединительную ткань сегодня говорили тоже, это про, в том числе, психологическую негибкость. То есть это неспособность или там сниженная способность быстро как-то способность приспосабливаться, пардон за тавтологию, но, в общем, сниженный ресурс для того, чтобы быстро адаптироваться к переменам. Какая-то постоянная история с излишней ответственностью, излишней нагрузкой, излишним стремлением к защите и к тому, чтобы поставить вокруг себя какой-то заградительный барьер. Это напряжение, и это, естественно, сжатие во всех смыслах, и в том числе, как мы говорили, там, в мышечной ткани, когда тело в целом всегда как бы направлено вектор не на расширение, а на сжатие. Причем и сжатие, и расширение, они как бы нужны, да, в работе мышц. У нас мышца не может работать там без сжатия, она не может растянуться, и, соответственно, не может быть произведено движение. Но это должно быть в балансе. Когда мы постоянно находимся в состоянии завязанности в узел, это, естественно, в итоге нас вышибает состоянием болезни. Когда у человека есть тенденция к тому, чтобы иметь как бы такой наклон вперед, то есть когда у человека постепенно происходит изгиб позвоночника, приводящий к образованию горба, сутулости, когда человек начинает склоняться больше, причем без разницы, в каком именно участке позвоночника начинается вот этот уклон, вот этот угол появляться. Но в целом вот это вот склонение вперед, опять же, с точки зрения энергии, как правило, это у нас происходит, если естественным образом это происходит ближе к концу физической жизни, то есть когда человек уже находится в определенном достаточно большом возрасте, это есть определенный возврат к земле. Это некая такая позиция, которая с энергетической точки зрения означает сдаться на милость судьбы, которая неизбежно ведет тебя обратно туда, откуда ты пришел в плане плоти. То есть это такое, реализация вот этой энергетической осени фактически вот в макрошкале всей жизни. Это про это. Когда человек имеет, наоборот, широко открытую грудную клетку, и когда позвоночник как бы выгнут в обратную сторону, в целом это про, наоборот, достаточно высокий энергетический ресурс, который есть еще в теле, в сознании, как бы эмоционально. Человек открыт жизни, то есть вот, да, там, пошел там, с открытой грудью там, и так далее. Это вот про «я готов принять еще», «я еще не закончил», «у меня есть очень много надежд», «у меня есть очень много любопытства в отношении этой жизни», и я иду в это все вот этим вот определенным таким грудь-колесом, да, когда вот это выражение. Это вот про эту энергию. Это к вопросу, сейчас вот может казаться, что это вообще не имеет отношения к гомеопатии, на самом деле это очень сильно имеет отношение к гомеопатии, потому что это про аналитику того, что мы видим перед собой. Когда мы видим человека в определенной позе, который уже заходит к вам в определенной позе, да, там шаркая ногами, или он заходит так, что у него грудь зашла первая, а все остальное потом, ну, условно, это уже очень много говорит о том, в каком он состоянии эмоционально-психологическом находится. Поэтому понимание вот этих нюансов очень важно. Он вам может этого не сказать, но вы это сможете уже увидеть и вот через эти призмы правильно проанализировать. В целом, мы, конечно, все не какие-то там искусственно созданные роботы, у которых все максимально идеально симметрично, и асимметрия, она абсолютно естественна и нормальна там во всем и везде. У большинства людей, если прочертить линию там посередине лица, то правая сторона не будет абсолютно симметрично левой. Другой вопрос, что если это сильные как бы такие искажения, это тоже говорит о многом относительно того, какие энергии преобладают там в правой части тела, в левой части тела. Но в целом какие-то минимальные асимметрии – это нормально. Нам с точки зрения нашей вертикали позвоночной симметрия, в общем-то, очень важна для того, чтобы мы могли нормально передвигаться, для того, чтобы мы могли эту структуру своего тела на этом позвоночнике максимально оптимально держать. И позвоночник, будучи вот этой вот этим вертикальным стержнем, справляется со своей задачей максимально хорошо, когда эта симметрия соблюдена. Это про, в том числе, и баланс энергетический, когда у нас есть нормальная расстановка сил, да, право-лево, мужское-женское, родовые наши как бы веса, какой род у нас там перегибает палку в чем-то, какое влияние мы больше всего на себе испытываем с точки зрения там материнской линии, отцовской линии, да. Вот эти вещи тоже о них стоит задумываться, когда вы с человеком общаетесь и пытаетесь проанализировать, в том числе, если речь идет про какую-то просто там, просто, да, в кавычках, просто боль в позвоночнике. Вот эти вещи нужно о них тоже думать. И в целом, любые искажения в позе, да, которые особенно еще приносят боль, это про определенные дисбалансы, как я сказала, там право-лево, мужское-женское, там материнский и отцовский род, но это также и про свет-тьма, свет-тень, то есть где человек на этой шкале энергетически сейчас находится или находится уже там давно. Какие выборы он делает, в какую сторону его понемножечку, так сказать, начинает тянуть там вперед-назад, вправо-влево. К слову, несколько лет назад, когда мы обсуждали с вами процесс разных практик заземления, да, когда людей начинают тянуть вперед при определенной практике заземления, или начинают тянуть назад, или тело начинает крутиться каким-то образом там по спирали. Это тоже про то, как, где конкретно ваш стержень позвоночный у вас проходит вот среди всех вот этих вот окружающих вас потоков и вихрей. И насколько вы в балансе к этим вихрям, тянет ли вас куда-то вперед, потому что вы убегаете слишком далеко в своих мыслях относительно будущего, либо начинаете вы отклоняться назад, потому что вас постоянно тянет груз из прошлого, как если бы у вас на спине висел огромный рюкзак. Все эти вещи играют большую роль. С точки зрения биологии, помимо того, что у нас там позвонки имеют межпозвоночные диски, там потенциально могут возникать воспаления, защемляться нервные окончания, у нас, естественно, и внутри каждого позвонка есть определенные ткани, которые облицовывают полость внутри каждого позвонка. Почему? Потому что у нас вообще-то есть еще такое понятие, как спинной мозг, который проходит через все позвонки таким вот тросом из нервной ткани, которая у нас работает на, вот, через эти лапки, которые у нас высовываются фактически в каждом следующем участке межпозвоночном. Все это есть единое продолжение нашей центральной нервной системы, которая у нас состоит из головного мозга и спинного мозга. И это все является, ну, то есть вот базовей этого у нас ничего нет, потому что по факту это самое первое, что вот как бы клетки, которые там, бластоциты, которые у нас появляются в момент зачатия, и там, когда их приблизительно 58-75, мы с вами на курсе зашли на моменте зачатия до 8 клеток, которые навсегда остаются у нас в промежности как раз, да, с момента зачатия. Кто смотрел модуль, тот уже в курсе. Так вот, когда этих клеток становится 58-75, первое, что фактически как бы формируется из этих агломераций клеток, это центральная нервная система. И дальше уже, когда у нас эта центральная нервная система постепенно начинает там с течением недель, да, как бы гестации, беременности, вот это все начинает выстраивать вокруг себя защитные механизмы в виде черепной коробки, в виде позвонков. По факту это просто структуры, которые обеспечивают сохранность и безопасность более мягких тканей, более уязвимых тканей, но которые максимально важны для всего нашего функционирования на уровне физики. Но не только на уровне физики, потому что тот же спинной мозг, он не только физически осуществляет передачу нервных импульсов, он соотносится также с всеми нашими энергетическими центрами по всей нашей вертикали. Поэтому, в общем, состояние нашего позвоночника, то, как он себя ведет, в какую сторону нас там клонит, где у нас болит и периодически стреляет, как ни странно, психологически люди больше всего имеют тенденцию игнорировать свой позвоночник просто потому, что признать себе, что у тебя есть проблема в таком основополагающем структурном каком-то блоке своего тела, означает сильно испугаться. И многие люди долго-долго вообще, не то что игнорируют боли, человек, который здоровый, он вообще про свой позвоночник чаще всего не думает. Хотя на самом деле это вот одна из тех вещей, о которых нужно думать там каждый день. И если вы делаете практики благодарения, то благодарить в своем теле в первую очередь, там, ну или там, не знаю, в первую, во вторую, в какую угодно очередь, но обязательно фокус внимания туда направлять, потому что это наша вертикаль крайне важна. Ну и замечать вот эти вот всякие изменения, которые с ней происходят, причем не обязательно болевые. В какую сторону вас тянет. куда вы начинаете там куда-то перекашиваться, когда вы делаете какие-то, например, упражнения там, или йогу, или что-то, где требуется определенный баланс, вы это можете заметить. Вы начинаете замечать, что вот я там, мне там на правой ноге, мне там проще постоять в позе дерева, а вот на левой ноге нет. С чем это связано? Проанализировать это. Элементарный фокус внимания в эти вещи у людей мог бы столько проблем людям помочь избежать, потому что корректировка на уровне своего поля мыслей и эмоций была бы достаточно, чтобы не привести к тому, что в итоге потом мы имеем дело с острыми болями, воспалительными процессами, где нужно там вкалывать обезболивающее, и человек в итоге становится с течением времени просто инвалидом, который очень сильно ограничен в том, как он ведет свою жизнь, что ему доступно и так далее, и так далее. Так, сейчас я перейду к тематике все-таки гомеопатии относительно позвоночника, но гляну сначала, что там вы пишете. Мы теперь о матке, яичниках, овуляции думаем каждый день. Классно, это тоже хорошо, да, но как раз большинство маленьких детей с такой грудью колесом ходят. Да, да, именно вот это такое как бы естественная поза, да, когда, извините, попа оттопырена, грудь открыта, колесом, у многих еще это сопровождается определенной дутловатостью животиков, и, в общем, как бы дети выглядят совершенно по-другому, не так, как выглядят взрослые, там, условно, в 25 лет, и тем более не так, как выглядит человек в 60-70, где идет вот это вот закрытие. Понятно, что есть чисто механические там вещи, которые влияют, что если ты очень долго, много лет ходишь по этой земле, вот в этом вертикальном положении, на тебя влияют там определенные силы, притяжения, причем они влияют на людей по-разному, в зависимости от того, в какой части мира ты находишься, потому что это зависит от, например, близости там определенных объемов земных масс, и вот в определенном месте шарика там силы притяжения больше, а вот в другом месте она на самом деле меньше, и людям проще, дольше сохранять как бы идеальную вертикальную позу. Тоже много интересного с этим связано. Но анализировать здесь можно много. Так, да, то, что мы действительно необыкновенные создания, и как мы пересекаемся в наших телах, это действительно феноменально. И я очень рада, что по мере того, как выходят какие-то мои вебинары, там, курсы, казалось бы, вроде на какую-то одну тематику, и все больше людей это все слушает и познает, мне удобнее и проще просто с вами разговаривать на любую уже тему, потому что я могу эту информацию сплетать в косичку и не задумываться о том, что так вот здесь вот я ничего не скажу, потому что этого я еще не говорила, и как бы люди не поймут, и поэтому... То есть я уверена, что здесь есть много людей, кто все это и так уже знает наизусть, но, к сожалению, есть также много тех, кто нет. Поэтому классно, что сейчас уже прям вот все вообще можно уже выстраивать в одну такую сплошную линию. Так, после перелома лопатки перекос начался во всей структуре скелета и мышц. Схожу по-другому. Вот, собственно, почему очень важно не просто зацикливаться на тематике костей, да, вот был перелом, вот в этом месте есть травма. Нужно работать с остеопатом, да, но я бы очень посоветовала работать и с кинезиологом, и с акупунктурой, потому что вот эти вот блоки энергетические и неправильный ток нашей энергии по нашим меридианам, они, скажем так, не помогают вот этому заживлению и избавлению от этого искажения, чтобы вы обратно встали как бы в свою вертикаль, в свою истину, да, вот без этих искажений ни на физическом, ни на ментальном, ни на энергетическом уровне. Если сутулость с подросткового возраста, о чем это? Вспоминать, что произошло в подростковом возрасте. Что происходило физически, может быть, какие-то травмы, человек упал, повредился. Что происходило психологически, может быть, какое-то давление родителей, которое фактически у человека забрало надежду, там как-то прикрыло крышечку на нем, и у него, ему запретили вот это вот любопытство, вот эту открытость к жизни, да, или он сам себе это запретил, потому что какой-то опыт, например, негативный, там, с теми же родителями, со сверстниками, там, с первой любовью,
Надо анализировать, на что конкретно энергетически человек отозвался вот таким искажением, и в итоге с течением времени это начало проявляться на физике. Причем, если это уже с подросткового возраста, это означает, что смотреть нужно в более ранний период, в детском периоде, искать первопричину этого, потому что мы там в моменте из серии вот раз, и все, и тебя скрутило. Такое тоже возможно, но это реже происходит. Чаще все-таки, когда у нас наша вот эта вертикаль постепенно начинает менять там угол того, как мы по отношению к Земле ходим, через какое-то время, через даже несколько лет. Сейчас из-за смартфонов шейный позвонок у многих деформируется. Да, из-за смартфонов, но это вот из серии, что называется, издержки профессии. Вот есть у людей, которые в определенной позе каждый день что-то делают, там парикмахеры, там, я не знаю, массажисты, да кто угодно, там повара, там кто-то, кто находится на ногах в определенной позиции и делает определенные вещи руками. То же самое со смартфонами. И здесь очень важно понимать, а что вообще у нас находится, опять же, с точки зрения энергетических центров, вот в сервикальной, в этой шейной части. Что у нас там находится? Что у нас там находится? У нас там находится наша горловая чакра, наш энергетический центр, отвечающий в том числе за коммуникацию, о том, как мы можем вообще изъясняться, проявляться. Ну, в общем, это мы об этом поговорим отдельно, когда как раз на курсе мы дойдем до этого энергетического центра, но это тоже очень интересно, когда изначально физиологически идет излом и искажение этого места, и как это в реальности потом влияет на наши центры того, что мы вот как все, знаете, вот эта вот картинка, типичный мем, когда все вот с этим телефоном голову опустили, и вот такая вот огромная там масса людей, как стадо. Что такое стадо? Стадо – это что-то, чем легко управлять и что очень ведомо. А почему оно ведомо? Потому что оно не проявляет себя, оно не проявляет свою индивидуальность, непроявленность, не отсутствие коммуникации личностного вовне. То есть это все очень взаимосвязано. И нет, я сейчас не хочу разогнать конспирологию на тему того, что всем вручили по телефону, чтобы всем закрыть головные чакры. Нет, но... Косвенно это именно то, что в том числе происходит. Так, ребята, я потеряла уже, где я вообще в своих конспектах. Нам нужно вернуться. Я точно помню, что нам нужно вернуться к гомеопатии. Значит, с точки зрения вот этих вот наших кусочков, на самом деле, если вам интересно глубже туда уйти, я могу сделать еще один эфир про позвоночник и про препараты, именно вот прям вот разобрать их, вот те, которые по этим четырем нашим кусочкам позвоночника больше всего имеют как бы приверженность, принадлежность, скажем так, к ним. Если хотите, можно туда уйти как бы вглубь, если вам это интересно и вообще актуально для тех, кто у нас тут стойкие оловянные солдатики еще остался, и это вас как-то касается, и поэтому вы хотите это послушать, я могу такой эфир сделать. Но что сегодня я вам скажу? Значит, препараты, которые стоит изучить и на которые стоит посмотреть, если есть какие-то проблемы в шейной части, в шейном отделе, это джельсемиум, это калькфос, это тот же самый каустикум, и колоцинтез. Вот эти препараты в первую очередь смотрим, читаем в материи медики для того, чтобы материи медика для того, чтобы проанализировать, что из этого возможно актуально для какой-то картины, которую вы анализируете сейчас, свою ли или там близкого человека. Опять же, не хватаемся за эти препараты, просто потому что они относятся к шейному отделу. Но эти препараты чаще всего выплывают при репертуризации, когда речь идет о болях позвоночного характера, будь то там межпозвоночные грыжи, стирание дисков, артритные воспалительные процессы в дисках, там защемление нервных окончаний именно в этом месте. Смотреть сюда, вот в эти препараты. Значит, дальше. Что касается грудного отдела.
как ни странно, причем где-то вот на уровне 5-6, то есть на фактически на уровне чуть-чуть повыше, но в целом где-то сердечный энергетический центр у нас здесь же будет находиться, это пульсатила, Т5, Т6 позвонок. Челидониум, Т5, Т7, сюда же. И есть еще такой препарат Агарикус. Агарикус у нас, он как бы чуть ниже, это уже Т8 и уходящий в позвоночные отделы Т8, Л2. Цимицифуга, кстати, Т1, Т2, позвоночные участки, которые максимально близко к шейному отделу, то есть сразу за шейным, на уровне ключицы приблизительно, цимицифуга Т1, Т2. Изучайте, смотрите, что из этого актуально, что не актуально. Позвоночный отдел Бриония, это у нас позвоночники L3, L4. Пульсатила L4, опять же. Челидониум L4, L5. И нукс вомика. Нукс вомика, ребята, ну вот мы же все знаем, мы же все можем. Что у нас, чем у нас характеризуется нукс вомика в основном своем таком вот прям вау, да? Там много там есть составляющего эго, но это в целом очень такая энергия, картина, которая очень про корневую, то есть вот наши нижние три центра, корневая чакра, сакральный центр и манипура, солнечное сплетение. Вот это наш нижний колодец как бы с заземлением, где у нас там комбинация и прочного заземления, да, и возможности питаться от земли, и материализация через сакральный центр, и все, что касается, значит, проявления себя, своего эго, обозначения себя, как бы осознания себя в себе. Стремление в искажениях, там начинается какое-то там чрезмерное стремление к власти, к авторитету, к доминированию, это нижний колодец. И как ни странно, вот, собственно, совсем не странно, что нукс вомика во всем этом списке касаемых позвоночников, она просто жирным шрифтом выделяется именно на этот участок, на нижний участок позвоночной секции. То есть вот эти боли, которые людям свойственны в этом месте, где фактически у нас последний позвонок соединяется с нашим копчиком, с нашим хвостиком, то, на чем мы сидим, это очень сильно пересекается с энергетической картиной того, про что вообще этот препарат. То есть это из серии, блин, оно вот так все вообще очевидно и на поверхности, надо просто чуть-чуть подумать, не просто в трехмерном, а даже в пятимерном вообще варианте. То есть просто вот посидеть и порассуждать. Так, вот у меня боль там вот здесь в теле. Там вот она относится к позвоночнику. Что это за участок позвоночника? Что находится в других плоскостях моего тела на этом участке позвоночника? Что еще у меня происходит психологически, эмоционально, там, энергетически? Что вообще произошло, когда все это, после чего все это началось? И все становится понятно. И все становится понятно. Никаких вопросов вообще не может оставаться, если так мыслить, если видеть себя вот так комплексно и постоянно об этом именно вот так это себе представлять. То есть не скакать мне даже... Я понимаю, многие сейчас уже там и одно изучили, и второе изучили, но они все равно как бы действуют по принципу «я сначала тут посижу, подумаю, потом там подумаю про БАДы», потом сюда приду, про психику подумаю, а потом посижу с кристалликом там вот, который... Нет, вы должны сразу об этом всем думать в моменте. Вот видите это как вот эту вот объемную мерность ваших всех полей, ваших всех тел. Они же одновременно существуют в этом пространстве вот вашего поля. И, соответственно, там не происходит какой-то цепочки сначала это, потом то, потом третье. Оно все одновременно. Вот и анализируйте, и живите в этом одновременно. Так сказать, лозунг сегодняшнего эфира. Так, что касается нашего хвостика. Хвостик – это в первую очередь калькфос. И есть еще такой интересный препарат Беллис. А вот самый-самый кончик этого хвостика, то есть вот самое такое твердое наше окончание нашего позвоночника внизу, это эпирикум, это та самая силицея, и это опять же каустикум. Каустикум ввиду своей вот этой вот тенденции к одеревенению, роговению, такой замороженности и параличу с позвоночником, естественно, работает очень плотно и в разных участках позвоночника, не обязательно в привязке к какой-то конкретной части. Но как бы да. Еще раз повторю, что произнесенные мной вещи относительно препаратов и участков позвоночника не означает, что железобетонно все, вот если у вас боль там, то это вот точно вот этот препарат. Вам нужно идти и все равно прочитайте материю медика и сделайте репертуаризацию. Но в плане направлений мысли, на что обратить внимание, обратите внимание именно на это. Так, ну, кстати говоря, вот я сейчас говорила про нуксвомику в преломлении нижней части поясничного отдела, да, соотносимого с нашими энергетическими центрами нижними. Но, тем не менее, если мыслить дальше и размышлять относительно, как бы, какая картина нуксвомики, она здоровая, какая картина нуксвомики в искажении, когда он уходит в болезнь, то можно обнаружить, что, например, той же самой степени нуксвомика – это еще и про шейный отдел. Почему? Потому что, опять же, во-первых, чисто физически шейный отдел у нас что делает? Держит нашу голову на плечах. То есть это про основание, фундамент для нашего мышления. Нуксвомика ввиду своей структуры энергетической – это очень про рацио, про не сухое рацио, там очень много эмоциональности, но это рацио – это умение мыслить, это умение логически мыслить, то есть основа для головы очень важна в картине нуксвомики. Это я просто на примере нуксвомики вам сейчас вот рассказываю про позвоночник. Это с одной стороны. С другой стороны, шейный отдел – это та самая наша горловая чакра про ту самую проявленность и коммуникацию. Нуксвомика очень коммуникативны. И они коммуникативны и в балансе, когда они вот харизматичные, ведут за собой лидеры, там их слышно, видно, они проявлены. Но это и в искажении очень коммуникативные персонажи, потому что когда они уходят в свой гнев и раздражительность, они не будут об этом молчать, они это будут проявлять. Поэтому, вот если я говорю, это просто, вот сейчас вот мне зацепилось за нуксвомику я, ну окей, я к тому, что гомеопатические картины и структурные, какая-то функциональность частей нашего тела, они все переплетены естественным образом. А если еще сюда добавить понимание энергетических центров и что за что отвечает, то... В общем-то, это такой ребус, когда ты ну, настолько сужаешь вообще вот вероятность, там, возможность там, того, от чего, что произошло и на что нужно, на какие кнопки нажать, чтобы это отпустило, то тут в итоге и гомеопатия-то толком не нужна уже вам, эти шарики. Я вам постоянно говорю, вот мы все носимся с этими шариками, я послушно тоже с ними ношусь, потому что сейчас так. Но я точно знаю, и это не то, что я точно знаю, я знаю, что все работает без шариков. Это просто у нас сейчас такой костыль, вот мы все ходим с этими шариками. Через какой-то период времени мы все равно все выйдем на уровень сознания, когда в следующих поколениях люди просто будут вот таким образом работать с собой, с помощью фокуса, и это будет даже происходить не на мысленном уровне, не на уровне, вот я сейчас своим фронтальным кортексом все это проанализирую. Но до этого нам нужно вот там некоторое время побыть на костылях. Окей. Да, сегодня у меня какой-то такой очень лирический эфир получился. Но я надеюсь, что он тоже был в помощь. А все-таки напишите мне, интересно ли вам разобрать прям вот части позвоночника подробнее по всем препаратам, потому что там можно глубже уйти. Если да, то, собственно... можно прям следующим эфиром это и сделать, чтобы продолжить. Очень интересно про позвоночник. Окей. Да, интересно. Cool. В каждом эфире Катя нам раздает свою голову. Какой файл, не только голову, все поле. Голову, моя голова спит на эфирах. Она мне вообще не нужна.
Она мне вообще для мало чего нужна, если что, так по жизни. Во всех отделах позвоночника есть проблемы. Если во всех отделах позвоночника есть проблемы, как выбрать препарат? Вот здесь хорошее упражнение, почему бы не посидеть и не подумать вот о чем. В начале всего, вот когда там во второй части эфира я сегодня начала говорить про позвоночник, я же изначально очень много о нем говорила, как вообще там о важном структурном стержне, о вертикали, физической вертикали, которая позволяет нам там не падать носом вниз и держать баланс справа-лево, да, или там не заваливаться назад, но также о стержне энергетическом, то есть на физике это проявление нашего энергетического стержня, нашего столпа, по которому у нас идет коммуникация извне сверху и извне снизу, когда мы общаемся с землей. Вопрос, если есть процессы воспаления или боли на всей протяженности этого стержня и потока, о чем это может говорить? И здесь нужно анализировать, и, зная работу конкретных энергетических центров, проанализировать, как именно вот эти насаженные, проявленные по этой вертикали энергетические центры у вас работают. Возможно, самое основное, и всегда нужно начинать с этого, нужно анализировать самый низ, нужно анализировать корневую чакру, нужно анализировать то самое свое обсидиановое озеро, которое у нас было на курсе, и начинать именно с него, потому что, да, мы получаем через макушку, но в основном, как проявленные в мирности здесь, у нас движение все-таки идет через ноги от земли снизу. И без гармонии, баланса в этой нижней чакре, в этом энергетическом центре, да, который у нас на хвостике, невозможно нормальное функционирование всех центров выше. Если этот блок, например, не только этой жизни, а вы его принесли с собой извне, и на это накладывается глубокий блок всех остальных центров, то получается, что все остальные центры в неправильном функционировании дают болевые ощущения, каждый на своем уровне. Вы получаете позвоночник, который имеет проблемы по всей своей длине. Это я просто вот сейчас не знаю, там, о чем конкретно идет речь, просто рассуждаю так, как можно было бы рассуждать в преломлении к конкретному человеку. Работа с эмоциями в детстве может скорректировать сутулость с подросткового возраста. Конечно. Конечно. Если в 5 лет упала с дивана, отпружинила, видимо, копчик это как-то принял. Об этом тоже в медитации спросить. Да, можно спросить, а можно просто уйти в тот момент и убрать то искажение, которое пошло с момента того удара. Есть два кесарева, спайки после операции, варикоз, ноги в сеточку. Все про меня. Ну вот, это вот про... Посмотрите в сторону той же силицеи, посмотрите в сторону каустикума. Но в целом просто имейте в виду, что вы, когда будете делать репертуризацию, вам нужно... У вас много чего войдет в эту репертуризацию. Но есть определенная тенденция, да? Кесарево – это шрамы, спайки после операции, варикоз – это тоже структура вен. Ноги в сеточку, но это, кстати, больше к щитовидке относится. Но в общем, вы главным образом должны смотреть при репертуризации, отслеживать, какие препараты вам выпадают, имеющие отношение к структуре и к соединительной ткани. Просто как подсказка вам на полях того, когда вы будете там выписывать себе и потом читать в материи медика, у вас, очевидно, есть проявленное искажение по части структуры физической и в макросмысле все тело, и в микросмысле конкретные ткани, конкретные органы. Очень-очень интересно подробнее про позвоночник. Окей. Клево. Ну все, тогда следующий эфир точно делаем, дальше разбор туда вглубь пойдем. Справедливо ли утверждение, что родовая программа сама притягивает травму, то есть чтобы как бы соответствовать, например, тот самый копчик, хвост поджать? А может такое быть? может такое быть, потому что это просто про резонанс того, что у вас на энергетическом уровне определенные идет искажение, но вы пришли в мир, например, без деформации в этом месте, значит, вам нужно деформировать это место искусственным образом. Не что нужно, но так может происходить. Были очень быстрые роды, 2 часа от первой схватки и до рождения мужа. После них боли в копчике. Это о чем? Ну, чисто на физике это о том, что гормональные каскады недостаточно эффективно сработали, точнее, недостаточно быстро сработали в таком интенсивной динамике родов, и недостаточным образом был расслаблен хвостик и копчик, потому что в процессе родов вообще-то он у нас открывается дополнительным образом, оттопыривается, давая 30% дополнительно пространства для прохождения ребенка. Если посмотреть на женщину в обнаженном виде, которая находится в родовой деятельности, вот она рожает, если она будет стоять условно вертикально, чуть наклонившись вперед, оперевшись, например, там руками, там о что-то, о стену, о диван, там, о стол, но она будет стоять относительно вертикально. Если у вас будет возможность посмотреть на нее сзади, вы увидите, что у нее будет торчать хвостик. Это видно физиологически. Попробуйте в Ютубе найти видео, вот там их не очень много, к сожалению, где можно видеть обнаженную женщину в процессе родов, но это видно, это выпирает. У женщины хвост выпирает в момент рождения ребенка, потому что тело открывает все возможные как бы ворота, которые вообще доступны чисто физически, и ребенок проходит достаточно просто. Если бы роды были очень быстрые, гормоны не успели, видимо, вовремя это все приоткрыть должным образом, либо роды происходили лежа на спине. Что происходит с родами лежа на спине? Этот самый хвостик открыться не может. И даже при условии, что гормоны сработали, мы лишаем себя в этой позе дополнительных 30% диаметра, через который должен пройти ребенок. К вопросу о том, как вообще заведено там, врачами-гинекологами укладывать женщин на спину, еще и привязывать для того, чтобы особо не так сказать, раздражал никого. 30%. Вот хороший комментарий. У ребенка с рождения копчик торчит наружу, не направлен вниз. Ну, смотря сколько, какой возраст ребенка, вообще-то вначале это нормально, что копчик торчит наружу, он только с течением времени немножечко уходит вниз, но в целом он никогда до конца там стрелой вниз не смотрит, он всегда немножечко как бы повернут кверху. Если программа по копчику, и тоже в медитацию убирать или к роду обращаться, да можно просто к себе обратиться в моменте. Подождите, в рот идти. Проанализировала, нашла причинно-следственное соотношение, нахожусь в сознании. Куда дальше? Горошинком я на курсе поняла, что центр солнечного сплетения просил, он соединен с моим плохим зрением, начал терять детство, смузом, ненавидел всем своим существом, на все отреагировала зрением. Да, это из серии доминирования. Вот про третий центр мы говорили на курсе про доминирование, невозможность отстоять свое мнение, невозможность высказать свое мнение. Делайте практику на солнечное сплетение, и на самом деле я лично считаю, и я тот человек, который уже год веду канал по гомеопатии, я считаю, что через практики со своими энергетическими центрами вы быстрее добьетесь результата, чем через гомеопатические препараты. Почему? Потому что гомеопатические препараты в любом случае слишком комплексные картины, они очень мощно работают, как бы вот когда они грамотно подобраны, но, к сожалению, вот максимально грамотно их подобрать не всегда человек может, не всегда он может вот фильтры себе правильно свои собственные настроить. А с энергетическим центром в состоянии медитативного погружения работать человеку проще. Поэтому, что называется, прежде чем обращаться к чему-то более сложному, попробуйте что-то более простое, возможно, этого будет вполне достаточно. Разрыв тоже лежало. Ага. Вот. Вот. Да. Ну, об этом мы будем говорить на курсе «Путь звезды» в разделе «Роды». Там будет много всего, много возмущения с моей стороны. Но да, на самом деле об этом мы уже говорим неоднократно и долго, но будем все это повторять. Понял, принял. Хорошо. Ребята, прошло уже у нас 2 часа. Тогда сегодня мы с вами блиц делать уже не будем, потому что мне уже нужно бежать за малышариком. Мы блиц сделаем по препаратам на следующем эфире, который у нас будет продолжение тематики по позвоночнику и различным отделам и препаратам, которые с этими отделами работают. А во второй части эфира тогда, может быть, кстати, имеет смысл продолжить тогда эту тему, говоря о конечностях, либо сделаем вторую часть блиц о конечности, тогда и работу наших конечностей еще одним эфиром сделаем. Ну, в общем, так или иначе, как-нибудь там, в общем, структурируем. Так, куда вы у меня пропали? Идем. Почему оно все закрывает? Так. Где? Вот. На конечностях очень надо тоже. Ага. 2 часа теперь эфира, кажется, как-то мало. Ну да. Мне так по-хорошему надо просто сесть и с утра до вечера просто с одного эфира на другой переключаться. Так победим. В общем, ребята, татуировка – это шрам. Татуировка – это определенное шрамирование, конечно, потому что у вас идет нарушение кожного покрова, и в процессе, когда татуировка же делается, первое время идет отшелушивание, и, собственно, идет шрамирование. Поэтому вопрос там, как у кого это заживает. И к вопросу о татуировках и том, что сами символы, которые люди себе вводят под кожу, являются импринтингом определенной информации. Вообще-то, это знаете как? То есть, с одной стороны, я делаю себе импринт определенной информации за счет ее формы, но еще я делаю импринт этой информации за счет интенсивности своих ощущений, за счет того, что я искажаю свою плоть, у меня возникает шрамирование в этом месте, и я точно совершенно теперь вот выжег на себе это клеймо в прямом смысле тем, что эмоция запакована в этот шрам. То есть эмоция, которая сопровождает саму форму татуировки, да, изображения, это одна эмоция, которая туда запакована. А вторая эмоция, которая туда запакована, это, естественно, человек при получении нанесения татуировки испытывает боль. И тело сопротивляется, потому что ему причиняется боль. Боль для тела всегда плохо. Никакие увещевания, аргументы там для блага, для красоты, для еще чего-то, телу пофигу на эти ваши аргументы. Если ему больно, для него это сигнал деструктивный. Поэтому имейте в виду, что татуировки, они, какие бы они красивые, там, супер высокодуховные, хоть всю сакральную геометрию там себе высечьте на себе, вы все равно запечатываете туда вот эту эмоцию боли, которая потом впоследствии живет в этой форме, в том числе за счет этого шрама. Как убрать татуировку? Тоже через боль. Этой серии не надо ей изначально наносить. Ну, как убрать татуировку? Татуировка сводится, но тоже процедурой, которая достаточно болезненная. Но, опять же, вы сведете символ, вы не избавите уже это место от шрамирования, тем более, что вы будете его подвергать повторному шрамированию за счет сведения татуировки. Поэтому тут, если татуировка уже есть, и она, например, какая-нибудь суперобширная, там, я не знаю, человек все тело себе забил, я бы, наверное, не советовала бы заниматься сведением, если только это не какая-то лютая дичь, которую себе человек там вывел в состоянии, не знаю, там, наркотического какого-то там угара, и там просто там какие-то деструктивные посылы, там, я не знаю, или случайно там хотел красивый азиатский символ и выбил себе слово попа. Ну, то есть я к тому, что если это не что-то прям, что действительно требует чисто с точки зрения формы удаления, то оставьте ее в покое, не шрамируйте себя дальше. Но в медитациях обращайте внимание на это место и лечите его тем, что убираете из этих шрамов вот эти эмоции боли и эти эмоции деструкции. Ну и в целом препараты, которые мы сегодня говорили по части соединительной ткани, они тоже могут быть в помощь. опыт. Сережка в ухе тоже шрам, конечно. У меня помимо сутулости, вагон и маленькая тележка, искривление позвоночника и ребер, я работаю с телом примерно 16 лет. Сейчас 48. Активно начинаю.
Так, звук пропал, у меня звонок прошел. Что я говорила? А что, собственно, я говорила? А, я отвечала на комментарий по поводу того, что человек очень долго работает с физикой тела, и есть динамика хорошая, и без выходных, и так далее. Вы знаете, это прекрасно, но я все-таки осмелюсь предположить, что если бы вы работали в первую очередь, начиная с тонкого, у вас результаты были бы гораздо более яркие и раньше. Потому что это, что называется, не с того места вы пытаетесь ребус решить. С телом тоже нужно работать в комплексе. Но очень важно начинать работать именно с энергетической точки зрения того, почему это все так сложилось, за счет чего оно так сложилось и для чего оно так сложилось, и прорабатывать это на уровне своих энергетических центров, ну и, к слову говоря, гомеопатия здесь тоже отлично помогла бы, поэтому тело, оно только кажется плотностью, в реальности оно отзывается, как мы уже знаем по многим там общениям, отзывается на более тонкие вещи гораздо лучше и гибче, если можно так выразиться, чем мы думаем. Так. На всю руку. Ага. Ребята, я вас буду расцеловывать и прощаться с каким-то из вас числом. Мы увидимся уже завтра на эфире, который будет посвящен беременности. Прекрасный, чудесный эфир на модуле, да. И по части позвоночника и препаратов для позвоночника попробую в субботу, возможно, сделать продолжение того, что мы обсуждали сегодня, и на этом как-то закруглить тему нашей структуры, и уже тогда с понедельника перейти, может быть, к конечностям, а может быть, вообще к другой теме. Посмотрю, куда меня выведет. Я вас обнимаю, целую, и многим говорю до завтра, а тем, кто не на курсе, говорю через несколько дней, когда мы продолжим. Обнимаю. Пока-пока.